Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Как привить у ребенка любовь к чтению? Как создать в доме вот эту теплую атмосферу уюта, когда вся семья по вечерам собиралась за столом, за семейным чтением? В основном, конечно же, оберегали этот процесс мамы, как хранители очага семейного. Ну, вот обо всем об этом хотелось бы подробнее поговорить, и нам поможет в этом наша сегодняшняя гостья, эксперт в области чтения и книг, главный библиотекарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Елена Кямкина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, правда же, конечно же, есть у нас такие папы, которые читают с детьми, но в основном как-то вот все-таки больше с мамами, да, ребенок начинает
читать. Да, безусловно, есть и папы, это не стоит сбрасывать их со счетов, но поскольку чтение – это такая важная составляющая развития ребенка, а больше за развитием ребенка, конечно, исторически так повелось, ну и вообще психологически роль развития ребенка возлагается больше на маму. И даже не столько возлагается, сколько это природой больше предусмотрено. Ребенок, и вот чтобы все самое лучшее ему дать, хотя психологи говорят, не надо стремиться к тому, чтобы дать все самое лучшее, а все-таки дать то, что можешь дать, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, чтение – это как раз остается один из таких камней, которые большинство родителей прекрасно осознают важность чтения. И вот я хотела поговорить, рассказать еще о том, что осознают, возможно, кто-то интуитивно, кто-то, опираясь на свой жизненный опыт, поскольку многие в Советском Союзе мальчики и девочки очень хорошо читали, много читали, пользовались библиотеками как местом получения именно самых интересных книг и хотят вот такую традицию привить у себя дома. Мне хочется прежде еще рассказать о том, как с научной точки зрения, что такое процесс чтения и почему он играет такую действительно важную роль в формировании ребенка и в развитии его мозга в первую очередь. Я хотела бы обратиться к исследованиям Татьяны Владимировны Черниговской. Это очень известный популяризатор науки, но прежде всего это, безусловно, абсолютно талантливый ученый. Она нейролингвист, занимается изучением мозга, развитием памяти, внимания, воображения и всех языка. И у нее очень много есть и публикаций, естественно, научных, и у нее очень много лекций таких публичных, которые она проводит во всевозможных конгрессах и саммитах. При желании, кстати говоря, ее в интернете можно легко найти и посмотреть хотя бы некоторые из ее лекций. Ну, я так суммирую ее материалы, поскольку они непосредственно связаны с чтением, и у Татьяны Черниговской есть даже отдельный пласт, посвященный чтению. Во-первых, чтение развивает мозг. А зачем нам надо, чтобы развивался мозг? Потому что в мозгу есть отделы, которые отвечают и за развитие памяти, даже не развитие, а просто отвечают за память, кратковременную, долгосрочную память, отвечают за воображение, отвечают за внимание, отвечают за язык, отвечают за речь.
И вот сразу уточню, чтение... Когда сам ребенок читает, или даже вот когда вот именно чтение вслух,
даже
с малого
чтение.
Возраста, вот такое
да.
чтение развивает.
Да. В том числе и это, потому что все равно сохраняется отдел во время чтения любого, даже если мы слушаем аудиокниги, а, например, когда взрослый читает, это как раз еще и процесс восприятия на слух, все равно задействованы все отделы мозга, абсолютно все, ни в одном другом процессе, то есть при просмотре просмотре телевидения, при игре на компьютерных играх, когда сейчас уже многие эксперты тоже говорят, что это важный процесс, игры на компьютерах, да. Но, тем не менее, они не развивают настолько мозг. И вообще нет даже такого, даже научного какого-то процесса, если, например, человек пишет научную статью или какое-то исследование проводит, даже в этом процессе не задействованы максимально все отделы мозга, как именно во время чтения. Поэтому такой тренажер для мозга, как чтение, ни один другой процесс деятельности не может заменить.
Я тоже слышала, что вот хотя бы читать вслух раз в день, там, ну вот сколько? Вот,
15 минут.
Даже 15?
Да, даже 15 мало, минут, да.
Ребенку.
Ну, во-первых, если мы обратимся к физиологии ребенка, то вспомним, что у него, он может сохранять, ну, маленькие дети в возрасте от 3 там, до 6 лет, средний период сохранения внимания – это как раз 15-20 минут. Это просто психологическая особенность такая. Они дольше не могут концентрировать внимание в силу своих возрастных особенностей. Поэтому 15-20 минут в день уделить на чтение, ну, я думаю, что это вполне можно найти. Кроме того, если мы еще немного к науке хочу вернуться, поскольку как раз вы подняли вопрос именно о том, чтобы родители читали, засомневались о том, сам ребенок читает или родители. Так вот, еще в Австралии несколько лет назад австралийские ученые провели потрясающие исследования. Они в течение многих лет изучали материалы разных стран мира относительно того, как влияет на развитие ребенка домашняя библиотека, ее наличие или отсутствие. И пришли к потрясающему выводу, что если, например, человек получил высшее образование в университете, но при этом в его доме, когда он рос в процессе взросления, не было домашней библиотеки, или она была скудная, там 10-12 книг, например. Неважно, каких книг, я обращаю внимание, неважно, взрослые, детские книги, просто книги, которые находятся в поле зрения ребенка. То есть он видит предмет и понимает, что это книга. Неважно, опять же, вот детская или взрослая, просто что. О, это книга. Так вот, если человеку, он получил университетское образование высшее, но при этом в его домашней библиотеке было примерно там 10-12, ну, может быть, 20, ну, по крайней мере, меньше 50 книг в домашней библиотеке. И человек, который не имеет высшего образования, но в его домашней библиотеке было больше 200 книг.
А это не зависит от того, что вот есть книги, но их не читает человек?
Не зависит. Не зависит, даже не
просто он видит
просто
книги.
Видит книги. Ага. Просто видит книги. Так вот, интеллект у этих людей будет разный в пользу того, который не имеет высшего университетского образования, но домашняя библиотека была полна. Ну, от 200. Она даже начинает говорить, что от 180. То есть они буквально, в буквальном смысле, это не связано ни с национальными особенностями там, ни с регионом проживания, а именно с наличием книг в домашней библиотеке. То есть это могут быть и взрослые книги, и детские книги. Он может их не открывать, но он просто будет видеть и знать, что есть эти книги,
вообще,
и мозг
такие
будет...
существуют предметы.
Да, что такие предметы существуют. И мозг как будто бы тянется к этому, потому что у мозга есть постоянная потребность развиваться. Это заложено так природой, это биологически так устроено, что мозг заточен на то, чтобы постоянно развиваться, постоянно получать какие-то новые навыки, постоянно тренироваться и быть в тонусе. И вот получается даже визуальная картинка книг, именно, но это книги, которые можно взять, то есть их можно там полистать, не понимая смысла.
Вот, а так и происходит, интересно, да? Вот,
да.
Я видела такую картину.
Да.
Ну, дома даже вот есть дети берут книги, но там, казалось бы, нет картинок, все взрослые, детские уже посмотрели и листают, но казалось бы, что там просто...
Да.
Сидит, умничает, да?
Да.
ребенок.
Да, 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 да. Ну, и вот он подсознательно уже тянется к этому. Вот любопытный факт. То есть мы не только можем читать ребенку, но даже если он будет видеть, еще очень важный, конечно, пример, это собственным опытом родители должны показывать ребенку, что чтение это очень интересно. Если сами родители читают, им нравится читать, они любят это дело и какое-то время готовы уделять даже сами себе. То есть можно даже искусственно создавать такие ситуации, что «Ой, подожди меня, не отвлекай, да, я хочу дочитать пару страниц, займись там чем хочешь». То есть можно даже карт-бланш такой дать. Ну, просто будет ребенок знать, что у него мама, папа, они читают.
Не за компьютером читает? Вот,
не за компьютером,
бумажные
книги.
Непонятно же, что ты там читаешь.
Да, бумажные книги. Кстати говоря, относительно споров между тем, бумажная или электронная книга, во-первых, статистика книгоиздания по сей день и в России, и в мире такова, что больше всего в процентном соотношении продаются именно бумажные книги. То есть примерно 80% бумажных книг и 20% электронных книг. Есть польза электронных книг для взрослых людей, когда поехали в отпуск и не хочется брать тяжелые какие-то предметы с собой, но и берешь с собой какую-то электронную книгу просто в ридере. Это, конечно, облегчает, по весу это легче. Но для мозга, между прочим, опять же важнее держать в руках именно бумажную книгу. Почему? Потому что, во-первых, включаются тактильные и сенсорные ощущения.
Да, энергетика другая совершенно.
Абсолютно.
Же это...
Безусловно. Да. Это все к этому сходятся. Но, по крайней мере, большинство людей сходятся на том, что именно не вот на таком интуитивно-энергетическом уровне, да, а просто даже к тому, что перелистывание страниц, глаза запоминают расположение текста на страницах, то есть работа памяти включается такая, что мы запоминаем, в какой части страницы текст находился, справа, слева, вверху, внизу, то есть справа или с левой страницы, да, вверху, внизу текста, в середине картины, то есть работает еще вот эта вот визуальная память, очень важная визуальная память, то есть это даже вот никакое электронное чтение с этим не сравнится. Поэтому просто даже для мозга полезнее читать бумажную книгу. А кроме того, что действительно это приятно, мы вдыхаем аромат книги, мы имеем действительно вот эту приятную возможность прикасаться к бумаге, перелистывание страниц. Ну и картинки более яркие, когда смотришь, если, например, говорить о детской книге. Здесь, безусловно, даже никакое сравнение не идет. Теперь я хотела бы еще рассказать о том, как действительно можно сориентироваться. Мы убедились в том, что польза книги нужна, и как нам сориентироваться в книжном рынке во всем его многообразии. Ну, во-первых, я очень рекомендую обращать внимание на издательство. Вот как в советское время у нас было издательство «Детская литература», «Детлит» и «Детгиз». Собственно, но это просто означало, что это книги, изданные для детей. Вот. А сейчас очень большое количество издательств. Вы представляете, я когда собирала, изучала материал, выяснила, что сейчас, на сегодняшний день, в России 5000 издательств. Но это не только для детей, это в сумме и со взрослыми, конечно. Но в целом 5000 издательств, боже мой, в год выпускают 115 тысяч наименований книг и брошюр. Что это значит? В год. В году у нас 52 недели. Просто даже если мы математически разложим эту цифру. 52 недели. Сколько книг человек может прочитать за это время? Средняя скорость, вот если судить по библиотечным книгам, средняя скорость прочтения – 2 книги в месяц. Но есть особенные люди, которые читают одну книгу в неделю, то есть 4 книги в месяц. Даже если мы будем думать, что мы можем прочитать 4 книги в месяц, сколько мы можем прочитать книг за год? 52. А в год их издается в России 115 тысяч.
И пойди еще разберись, да, какие есть,
да,
какие.
Да, ну, да, 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 да. Ну, конечно, это 115 тысяч не только детские, но и научно-популярная литература, и художественная взрослая литература. Конечно, это все большие наименования, но в целом, даже если их разбить по блокам, ну, предположим, большая часть, 50% книгоиздания, она для детей. Наш рынок больше всего заточен именно на детскую аудиторию. Остается от 115 тысяч у нас сколько? Ну, 114, 50, там, 60 тысяч, предположим, да, 60 тысяч остается художественная литература и научно-популярная для взрослых людей. Ну, мы все равно только 52 можем осилить. Ну, не больше, ну, очень редкие люди могут позволить себе читать больше. Поэтому, конечно, хочется ориентироваться в этой литературе и отбирать среди всего многообразия что-то самое ценное, что-то самое хорошее. И как это сделать в отношении детских книг? Обращать внимание на издательства. Издательств тоже больше сотни детских, но я хочу остановить внимание на самых ярких, самых лучших таких издательствах, которые на протяжении последних десятилетий демонстрируют, во-первых, стабильное качество материала, то есть они отбирают самых лучших авторов, предварительный идет отбор редакторский. Он везде идет, но здесь, в этих командах, вот в этих 10 издательств работают такие редакторы, которые, ну, прямо вот, ну, неравнодушны. Они думают и о развитии эмоционального интеллекта детей, и просто о развитии интеллекта, поскольку есть книги и научно-популярные среди вот этих издательств. Ну, и вот в первую очередь хочется сказать о «Компас-гиде». Это, я не буду даже называть никаких авторов, потому что в каждом издательстве есть литература от 0 до 14 лет 100%, а где-то даже до 16 лет. И она есть как художественная, так и научно-популярная. Просто где-то ее больше, где-то меньше. И у некоторых издательств есть специализация на научно-популярную литературу. Для детей что такое научно-популярная литература? Это энциклопедии, справочники по всем видам наук и искусств. Они рассказывают нам о каких-то знаменитых научных открытиях, об ученых, о мореплавателях, путешественниках, об исторических событиях и так далее и тому подобное.
Это Росмен, да? Мне только Росмен приходит, хотя, наверное, не самое, да?
Росмен, оно у меня есть в списке вот этих 10 лучших издательств, поскольку это самое крупное издательство нашей страны детское. Оно опережает по всему книгоизданию другие издательства, но, к сожалению, они больше специализируются именно на издании детской школьной классики, детской проверенной классики, опять же. У них очень много таких вот серий, подборок, там и по русским народным сказкам, и по волшебным сказкам. То есть у них такие прямо подборки, они каждый год их издают, оформление меняют, содержание примерно, они даже хитрят, знаете, каким образом? Росмен, к сожалению, не только Росмен, в таких сборниках популярных сказок они меняют название. Делают, например, не «Кот в сапогах», а там «Приключения сына мельника». Там, то есть вообще «Кот в сапогах» уходит из заголовка. Там «Невероятные приключения сына мельника», как сын мельника стал владельцем земель и, в общем, пашень. Ну, то есть они делают такие перевертыши. С одной стороны, ну да, они не суть как бы изложили, да, но с другой стороны, все знают эту сказку как сказку «Кот в сапогах». Но им надо, чтобы у них, видите, они решают коммерческие задачи издательства. Поэтому вот Росмен, они, к сожалению, вот подобным грешат, хотя в целом у них хорошая литература, и кроме того, к чести издательства «Росмен», они инициировали несколько лет назад, по-моему, уже лет 10 назад, такую премию литературную «Новая детская книга», и благодаря чему они выводят на рынок прекрасных авторов. То есть они отбирают вот благодаря этой премии замечательные новые имена в детской художественной литературе и научно-популярной, и под маркой «Новая детская книга» они их издают, имеют такое предприятие, приоритетное право издания именно этих авторов. С одной стороны, то есть вот у них есть такое направление, но большинство, вот где-то, наверное, процентов 70, это они издают такую классику детскую, на которой выросли мы с вами, например. То есть они больше специализируются на этом. И, кстати говоря, немного отступая от темы издательств, еще хочу обратить внимание на такую проблему, что родители, выбирая книги, в первую очередь ориентируются на свои детские вкусы. То есть, например, я любил в детстве читать вот это, и поэтому мой ребенок должен обязательно прочитать ту же самую книгу.
Да.
Это касается... Вот почему до сих пор огромной популярностью и не сходят страницы... То есть до сих пор лидеры продаж кто? Агния Барто, Корней Чуковский.
Ну, родители же это, конечно же, прямо от всего сердца, от души делают. И, кстати, тоже, может быть, к этому же я скажу, насчет того, как любовь к чтению прививать. Я слышала такое мнение, что нужно, ну, как один из вариантов, привести ребенка в магазин и сказать, в книжный, вот выбери вообще любую книгу, какую ты хочешь, я тебе ее куплю, но только с тем, что ты ее прочитаешь сам. Ну, когда уже начинает читать. И там хоть какой-нибудь вообще дурацкий комикс, хоть вообще какой-нибудь там дешевый, ну, вообще любую. Но самое главное, чтобы ребенок выбрал сам. И что это якобы тоже будет какой-то как одной из мотиваций.
Безусловно.
Но это вот к процессу не то, что как выбирать книги, да, а вот про любовь к чтению.
Безусловно.
Вот.
И я соглашусь с этим методом, каким бы спорным он ни казался. Но, во-первых, мне кажется, что самое главное в чтении – это уважение вкуса и интересов. То есть если детям вообще в силу их, опять же, психологического возраста очень свойственно выбирать книгу по обложке. Это очень свойственно.
Да.
И мне кажется, ну зачем тратить нервы и вступать в какие-то споры, если, ну, откликнулась ему именно эта обложка, именно эта иллюстрация, именно это содержание, если он уже умеет читать и смог прочитать название. Ну, ради бога, ну почему бы и нет? Ну, в конце концов, через книгу человек познает мир. Да, пусть это будет мир воображаемый, да, это пусть будет мир какой-то маленький, узкий, но ведь с чего-то надо начинать.
Ну, вот не Агни Барто он выберет.
Да нет же, в ней нет ничего плохого. Если выберет Агнию Барто, то слава богу. Я почему сейчас ратую за то, что немного так у меня эмоционально получилось, что до сих пор в лидерах продаж Корней Чуковский, Барто, Пьеро, Андерсен и там, например, я не знаю кто, Маршак. Ну, потому что есть еще сотня других великолепных имен в современной российской детской литературе,
о которых
единицы знают, да. И вот я за то, чтобы вот эту прекрасную литературу современную для детей, которая написана уже их языком, она не апеллирует к каким-то советским понятиям и идеологиям. У Барто все равно, вот у всех советских писателей, у них так или иначе сквозит вот эта ниточка, сквозит и какая-то морализаторство, еще что-то, назидательность такая. У современные авторы, они отлично разбираются в детской психологии для разного возраста. Они знают, как развить ее, как развить воображение, какие слова, ассоциативное мышление развить и так далее. И поэтому сейчас работают такие классные писатели. Ну, просто жалко, что их все меньше и меньше
знают.
Потому
что даже вот к вопросу о морали. Современный ребенок это... Но он, даже если очень послушный ребенок, он это будет, может быть, и слушать, но он просто в лучшем случае мимо ушей пройдет. И даже это чтение-то, оно как-то вообще покасательное.
Отклика не будет. Да.
Вот
и получается,
почему.
Что у ребенка формируется же еще раздражение,
да,
что все книжки, вот, вот они такие морализаторские, и из них вообще ничего путного невозможно.
И он скажет, я не хочу читать вообще,
да,
и просто-напросто отобьет желание. Вот еще самое-то главное, да, от чего.
Поэтому, возвращаясь к теме издательств, смотрим на компас-гид, смотрим на книги «Самоката», это издательство, mm-hmm. издательский дом «Самокат», смотрим на книги издательства «Мелик Пашаев», Иванов и Фербер, у них есть отдельное направление «Миф детства». Вот, смотрим на их книги, они специализируются на научно-популярной литературе, но тем не менее. Смотрим на книги издательства «Белая ворона», издательство «Клевер», издательство, так, кого я еще хотела назвать. Ну, для начала пусть будут эти издательства. Возможно, я кого-то упустила очень важного и значимого среди издательств. Но, в конце концов, вы... А, вот еще, кстати, «Розовый жираф». Сейчас я еще себе загляну. И «Поляндрия», «Махаон». Угу. «Поляндрия», «Махаон». Вот сейчас, видите, учитывают издатели, хорошие издатели, которые думают о качестве книги, они учитывают, что детям важна визуальная составляющая, то есть как оформлено. Даже взрослому человеку может казаться, что «Ой, мы покупаем одни картинки, ой, угу. мало текста, ой, как жалко». Вот у многих родителей вот это вот сидит, наверное, советская такая, опять же, несмотря на то, что я с большим уважением отношусь к своему советскому детству, которое мне очень многое дало, и я взяла из него очень многое, тем не менее, есть такая фраза: чем меньше картинок, тем больше содержания, тем больше, как бы, вот, ты что, я помню, вот как мне брат однажды сказал: ой, да ты какие книжки-то читаешь, наверное, по картинкам выбрала там себе, угу. то есть с таким уничижением, да. что на картинки вообще смотреть не надо. Я помню, у меня надолго эта фраза засела в голове, и я старалась выбирать книги, где побольше текста, но, в общем, в ущерб картинкам. Зачем я это делала? Ну, блин, авторитетный человек сказал. Так вот, современные дети... Пожалуйста, пусть смотрят картинки. Издатели сейчас работают с замечательными художниками-иллюстраторами. Наши художники-иллюстраторы получают Нобелевские премии, условно Нобелевские премии за свое творчество. Ну, например, наш Илья Олейников. В 2018 году, это художник-иллюстратор, он много у него есть в его арсенале работ именно с книгой, с детской книгой. И он получил в 2018 году премию, медаль Андерсена за свою работу. Ну, вы представляете, какая гордость. А мы лишаем детей такого развития фантазии. Ведь у каждого художника свое видение книги, содержание. И поэтому воплощается в разных образах, разные манеры и стиль. Можно отдельно прямо сравнивать, как оформлены одни и те же книги разными художниками, и они будут восприниматься по-разному. И таким образом можно изучать мнение ребенка, а какая ему больше понравилась манера, что ему откликается, что нет. И просто узнавать, знакомиться, что ой, как интересно, вот мне вот это больше понравилось, а ему вот это больше понравилось. Как интересно, какие мы разные, как в этом прекрасно, что это очень замечательно. Согласна. И прекрасно.
Мне вот очень и нравились, и нравятся графические рисунки, иллюстрации.
Нецветные.
Нецветные. И даже в том числе и в детских книгах очень.
Вот а мне бывает наоборот. Видите, все разные, но...
Не, мне цветные тоже нравятся, но вот графических прям вот что-то есть такое, да.
Мысль начинает по-другому работать.
А по цветным, я помню, тоже были такие книги в детстве. Мне прям хотелось туда вот залезть, потому что там все было так уютно нарисовано.
Да, согласна. И сейчас стараются очень много рисовать. Мне кажется, вот вообще надо обращать внимание, кроме того, что на издательство, еще и на художников. Конечно, просто смотреть, у кого больше, что не штампованные какие-то там мишки, куколки нарисованы, а что больше какого-то полета, чего-то необычного.
Ручные, как будто такая, да, ручная работа. Да, бывает, да, кстати, да, вот штампованные, вот видно, что это,
да, просто. Что как будто наклепали. Это набор. Мне кажется, что это вообще компьютерная графика, да, сейчас идет такая для изображений книжных иллюстраций. Поэтому я лично за живые рисунки, за настоящих иллюстраторов, которые работают в акварельных техниках, там, в графических техниках, в смешанной и так далее. У них разные есть подходы. Но вот я именно за такое. Мне кажется, это и художественный вкус даже развивает, насмотренность такую художественную, образную.
Благодарю вас. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была главный библиотекарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Елена Кямкина. Говорили мы о детском чтении, о ресурсе, вообще о чтении как о семейном ресурсе.
Да.
К разговору о детском чтении, к разговору о любви к чтению и к чтению как к семейному ресурсу мы обязательно вернемся в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
«Женский голос».
Разговор о женщинах и для женщин.
«Женский голос».
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
«Женский голос».
Верим, ценим, храним традиции.
«Женский голос». «Женский голос».